Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 12 мая в Донской Ставропигиальный мужской монастырь города Москвы будет принесена чудотворная икона Божьей Матери Призрения Смирения из Киевского Введенского монастыря. Торжественная встреча запланирована 12 мая в 8:30 перед началом литургии. Икона будет пребывать в Большом соборе Донской обители до 25 мая. Доступ к ней будет открыт ежедневно с 6:30 до 19:00. Каждые 3 часа перед чудотворным образом будут совершаться молебны с акафистом. Донской монастырь находится по адресу: метро Шаболовская, Донская площадь, 1-3.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, мы всех поздравляем с Днем Победы, святым праздником для каждого нашего человека. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» отец Александр Шумский, тележурналист Владимир Георгиевич Савичев и Алексей Валерьевич Грибанков, полковник, офицер, за плечами у которого 2 компании на Кавказе, первая и вторая, поэт. И вот мы, братья и сестры, сегодня вместе с вами будем говорить о нашей победе, слушать песни военных лет. Удивительно, конечно, и мы все понимаем, что это не случайно, промысел Божий. Праздник, День Победы, Священной Победы в Священной Великой Отечественной войне навсегда связан с главным православным праздником, праздником Пасхи, Светлого Христова Воскресения. И 6 мая, день Георгия Победоносца, совпал с Пасхой и с окончанием войны. Кстати, мне сказал наш знакомый друг Анатолий Дмитриевич Степанов, вчера позвонил, говорит, мы в Петербурге была встреча, обсуждали все и думали, почему же 9 мая перенесем? Все говорят, потому что там время решили на другой день перенести. А оказывается, в том году перенесли День памяти Георгия Победоносца 6 мая на 9. И получилось, что и праздник Победы совпадает в 45-м году с Днем Георгия Победоносца. И удивительно, что, конечно, германская капитуляция была подписана ровно в середине Светлой Седмицы Пасхи полководцем с именем Георгий, Георгием Константиновичем Жуковым. И тогда в послании патриарха Московского всея Руси Алексея I 6 мая 45-го года говорилось: «Пасхальная радость воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на близкую победу правды и света над неправдой и тьмой. Свету и силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать темные силы фашизма, и Божие всемогущество явилось над мнимой силой человеческой». И вот сегодня, когда мы видели живая река идет бессмертного полка, когда идут все наши отцы и деды, идут вместе с нами. Это, конечно, мы чувствуем, что это действительно свидетельство о победе светлых сил, о победе Христовой над силами тьмы. Отец Александр, вы сегодня шли в рядах бессмертного полка.
Ну, конечно, да, прежде всего, что главным духовным таким моментом является то, что победа Великой Отечественной войны была победой над силами ада. Вот, потому что это нашествие Запада на Россию, на СССР, на Россию, мы это не разделяем. Это было не просто, так сказать, военное нашествие, это было аж духовная экспансия, то есть силы ада восстали против православной веры. В этом духовный смысл, об этом говорили наши старцы, в частности, Кирилл Павлов об этом много говорил. И вся Великая Отечественная война, она полна знаков этого Божьего промысла над Россией. Начало войны, и само течение войны, и победа, все свидетельствует о том, что Господь помогал нашему народу. Здесь, конечно, особенно нужно отметить вот роль церкви в Великой Отечественной войне и особенно роль святейшего патриарха Сергия. Вот сегодня мне так причастливилось, по милости Божией, литургию божественную служить в нашем храме святого Николая в Хамовниках. И вот потом на проповеди как раз я сказал, что патриарх Сергий взял на себя великую миссию, великую ответственность и пошел на компромисс с тогда безбожной властью, как говорили, и многие порицали его за это, сколько он испытал мучений, сколько плевков в свою сторону от еще недавних друзей, вот, и, конечно, ему было очень тяжело, и вот не случайно, что наш святейший патриарх Кирилл ценил, вот его недавно он об этом говорил, несколько раз он об этом уже говорил в разные годы, вот, на 9 мая, о том, что наша церковь и святейший патриарх Сергий огромную роль сыграли, потому что святейший патриарх Сергий, он призвал к сопротивлению фашистам еще до официальных политических выступлений, последовавших вот, со стороны власти. И это, конечно, было оценено военно-политическим руководством того времени, лично Сталином, поэтому этот компромисс, здоровый совершенно компромисс духовный, можно сказать, между церковью и властью обеспечил нам победу. Вот когда говорят, что зачем церковь, так сказать, поддерживает власть, то представьте себе, что церковь не поддержала бы власть в то время в этой борьбе. Что получилось? Мы бы войну проиграли, и все бы кончилось, мы бы здесь уже с вами бы не сидели, не разговаривали. Не было просто Москвы. Отец и Александр, вообще России, вообще СССР. И СССР России, да.
Я просто вспомню, простите, перебил, я просто вспомнил, как мы с паломниками были в Богоявленском соборе, когда избирались, святейшего патриарха Кирилла, интронизация была. У Казанской иконы мы приехали, пустой днем собор, и вдруг нас человек 40, и вдруг появляется 300 архиереев, представляете, с будущим патриархом Кириллом, или его тогда уже хиротония была. И вот служится молебен, потом панихида у святителя Алексея, и патриарх Кирилл говорит удивительное слово. Там же панихида по новопредставленному патриарху Алексею II и по патриарху Сергию, гробница в Богоявленском соборе в двух пределах. И патриарх говорит, вот, мужество и мудрость патриарха Сергия, который сохранил церковь, и благодаря этому патриарх Алексей восстановил 18 тысяч храмов. Вот как, весь этот исторический процесс, батюшка, вот, как-то так увидеть.
Поэтому нужно выкинуть, так сказать, из обращения это негодное слово, как сергианство, которое нам пытались навязать и из-за рубежа наши, так сказать, некоторые православные круги, которые потом, может быть, отчасти одумались, потому что такой ответственности, как патриарх Сергий, никто на себя не брал вообще. И случайно вот наш величайший богослов Владимир Лоский, ну, это все признают, что это самый великий богослов православный, это и все католические богословы это признают, ну, и, в общем, это всем известно. Вот, в эмиграции он, кстати, был, в общем-то, можно сказать, почти в одиночестве, но вот он говорил о том, что патриарх Сергий, у него была целая статья на тему, что он святой человек, и он не сомневался вот в его в дальнейшем прославлении, в чем я тоже абсолютно убежден, что когда-нибудь это произойдет. Собственно, он продолжал линию патриарха Тихона, если так говорить, и продолжил совершенно правильно, успешно, и мы одержали великую победу. Вот об этом хотелось бы особенно сказать.
А я тогда, батюшка, да, к вашим словам добавлю, ведь патриарх Сергий 19-го на крещение болел, 43-го года январь, и неожиданно он говорит, в ночь, ночью говорит, он заболел после крестного хода на Иордане. Старенький патриарх, и неожиданно говорит своему келейнику, отцу Иоанну, говорит, помоги встать. Он помогает, идет, кладет, еле ходит, но кладет три поклона перед иконой Матери Божией и говорит отцу Иоанну, разуму архимандриту, разумову, говорит, Господь воинств сильных в брани не низложил восстающих против нас, да благословит Господь людей своих миром. Может быть, это будет началом счастливого конца. А утром передали о победе наших войск под Сталинградом. Он не мог знать этого, потому что никто не знал.
Вот еще хочется добавить, я сейчас закончу эту часть. Он не был человеком схемы, вот что очень важно. Он был настоящий духовный человек, а человек духовный никогда не исходит из каких-то схем сложившихся, пусть очень даже красивых. У него есть такая потрясающая фраза, высказывание, что он был так: «Я исхожу из нужд каждого дня». Вот удивительно, по глубине, простоте, ясности мысль. Он никогда не схематизировал ничего. То есть он понимал, вот реальность такова. Вот есть такая власть, есть такое на политическое руководство. Надо с ним находить компромисс. Именно с ним, а не с каким-то выдуманным, там, с кем-то выдуманным, кого не, в реальности не существует. Это ему очень помогло. И, повторяю, власть отреагировала на этот его порыв, соответственно, адекватно.
43-й год.
Да, и потом все стало меняться. Вот наш, и когда уже в конце войны мы видели совершенно изменившиеся отношения военно-политического руководства, так будем говорить, во главе с генералиссимусом к церкви, да, вот так.
Ну, а вспоминая победу под Сталинградом, меня сегодня, знаете, что удивляло? Я смотрел репортажи некоторые, потом после Парада Победы постоянно говорили ведущие. Одна из них уроженка, она говорит: я уроженка Волгограда, но сегодня поздравляю всех сталинградцев, сегодня это Сталинград. Мне как-то, дорогие ёкнуло. Слушатели, ну, а как это? Вот один раз сегодня Сталинград, а почему в остальное время это не Сталинград? И я просто напомню, что сегодня мы все слушали трепет, когда идет знаменная группа со знаменем 150, знаменем Победы. Это знамя 150-й стрелковой Идрицкой Берлинской дивизии. Кстати, воссозданы сейчас, чтобы показать кое-кому, что можем повторить. Вот. Установили на куполе. А ведь к Чуйкову именно, к сталинградцу, Василию Ивановичу Чуйкову, вышел тогда Крепс, начальник генерального штаба, а он был атташе, опытный дипломат был, и пытался говорить о возможных условиях, значит, там, сдачи, а Чуйков ему резко сказал: никаких условий, только безоговорочная капитуляция. И вот надпись была на Рейхстаге: «Сталинградцы в Берлине, 9 мая». Вот как удивительно, когда видишь этот промысел Божий, действие промысла Божия. Но сегодня еще день особенный. Мы на параде видели многих ветеранов наших. И эти ветераны, я вот был поражен их стойкости, их выдержки, мужеству. Потому что вот рядом с верховным главой государства сидел один генерал-ветеран, а по левую руку я видел, сидел Сергей Макарович Крамаренко, с которым мне посчастливилось как-то даже познакомиться, пожать ему руку. Это легендарный ас наш. Он летал, скажем, думом, ведомым. Но героя Советского Союза он получил за войну в Корее, где одержал лично 13 побед, то есть 13 американцев сбил.
Над нашими партнерами.
Да, но он сбил больше, но ему не засчитали. Не все же падали. Там знаменитая аллея мигов, и американцы с ужасом вспоминают «Черный четверг» американской авиации, когда наши летчики, их не, эти несокрушимые суперкрепости Б-29, когда они сразу завалили, там было 40 из них летело, завалили, не помню, остальные еле живые добрались, а 12 завалили, еще сейбров позбивали, хотя у американцев истребитель было трехкратное превосходство. И вот тогда сказали американцы, почему войну удалось предотвратить в этой корейской войне. Мысль у них была такая: если русские летчики так бьются над землей Кореи, как же они бьются, если мы пытаемся с атомными бомбами полететь над Россией? Никто же нас не долетит. И вот что интересно, сегодня такие же мысли у наших таких партнеров заклятых. Если кто-то даже высказал, что если русские так за Сирию сражаются, как же они за Россию будут сражаться? И я, знаете, чему был удивлен, что Сергей Макарович Крамаренко стоял, и многие ветераны, им же 90 с чем-то самому молодому, Сергею Макаровичу 94, стояли, взяв под козырек. Это какое, вот, Алексей, по-моему, величие духа, да, вот такого.
Духа и воли.
И воли, поэтому, да, и понятие чести воинской, да.
И... Конечно, поэтому они и боятся все оттуда, с запада, взирая на наших людей. Если старики у нас такие, какие же у нас тогда потомки?
Какая, ну вот наши ребята показали в Сирии, что сегодня говорили об этом, Путин говорил о заветах отцов, которые хранят, он говорил.
Но нам расслабляться нельзя, потому что все время нам пытаются замутить эту чистую воду, родник наш замутить.
Кое-какие люди.
Ну и своя же пятая колонна есть у нас всегда, она никуда не девалась.
Конечно. Ну а мне, братья и сестры, хотелось бы особенно сегодня поздравить от нас всех севастопольцев. Сегодня 75 лет освобождению городу русской славы, Севастополю, легендарному Севастополю. Все, кто бывал, мы все бывали в Севастополе. Там всегда, когда приезжаешь, ощущаешь особый трепет, потому что понимаешь, что ты находишься на святой земле. Особенно, когда идешь по земле Северного кладбища, в храм Георгия Победоносца. И такой, а там 100 тысяч русских воинов лежат. Там тишина и какая-то молитва идет. И вообще белоснежный Севастополь, весь политый кровью, потому что... Да, потому что это...
Я просто хотел, Виктор Александрович, добавить важную вещь, что мы тогда, считается, проиграли войну, но пол Европы осталось здесь у нас.
Да,
пол Европы. Никаких армий у них не осталось, все пустые ушли отсюда.
Отсюда. А сейчас мы хотим наших братьев и сестер в Севастополе поздравить не только ветеранов, всех крымчан, поздравить песней знаменитой «Легендарный Севастополь». Дорогие братья и сестры, а ведь действительно вернулись к русской истории, к русской славе в 30-е годы, во второй половине 30-х. Стали выходить книги о подвиге героев обороны Севастополя, о Корнилове, о Нахимове. И вообще победа была дарована нашему народу благодаря тому, что это поколение вернулось к архетипу русского сознания. все поколение молодежи, они даже были не воцерковленные, но они были воспитаны на русских героях. Все мы помним фильм «Александр Невский», замечательный, и многие фильмы в 30-е годы выходили, которые сознание народа от этой, скажем так, интернациональной большевистской этой, не знаю, как назвать, да, излечивали, возвращали к русской истории. И у меня поэтому, братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы услышали голос эпохи, услышали те слова, которые прозвучали 7 ноября во время тоже легендарного Великого парада, когда немцы стояли у стен Москвы, слова, в которых народ, глава государства, верховный главнокомандующий призвал вспомнить о своей истории, о своих святых, о своих героях.
Тоже это интересно. Сейчас послушаем.
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьминина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед к победе!
Был великий парад, когда прямо с парада уходили на передовую немцы. У стен Москвы стояли в считанных километрах. И, конечно, это парад свидетельства несокрушимого духа. Но о знамени Ленина мы понимаем, тогда это была идеология такая. А вот что имена святых прозвучали, имена святых прославленных и непрославленных пока еще,
что-то таких, как Александр Суворов. Да. Вот мы с Владимиром, вот нашим замечательным журналистом, говорили как раз вот о том, чтобы нынешнее поколение сохранило вот эту вот силу духа, которая была у дедов и отцов. Это непростой вопрос, что я сегодня был как раз в нашествии бессмертного полка, погода разгулялась, было очень хорошо, настроение прекрасное. Ответил каши с тушенкой, вот. Запил замечательным великобританским чаем Липтон, 100 грамм, вот, было очень
помощь
хорошо.
Союзников, да?
Да, союзников вспомнил, вот. Стало так хорошо на теле, ну, жей в теле, соответственно, да. Растеплило и все. Смотрю, тут такие замечательные молодые люди, огромное количество молодежи, это мне очень понравилось и тронуло, впечатлило. В общем, было очень много народу. И вместе с тем сердце защемило от того, что как бы все это никогда-нибудь не ушло в небытие. Каждый раз приходишь вот 9 мая на шествие полка и думаешь, вот, а повторится ли то, что было в прошлом году, позапрошлом. Вот в этом году опять повторилось то, что было в предыдущие годы. Но тем тревога нарастает, потому что люди, ветераны уходят сейчас вот... Те, кому было 18 лет в 45-м году, им сейчас 92 года. Поэтому понятно, что скоро их не будет. Вот нам нужно сделать все усилия того, чтобы все это сохранилось, приумножилось. Вот как раз Владимир об этом очень хорошо говорил, поэтому не хотел, чтобы он поделился с нами своими мыслями.
Правильно отец Александр говорит. 75 тысяч осталось наших дорогих, родных ветеранов. прогрессия в убывании у них колоссальная, поэтому мы не знаем, сколько их останется через год, через два, это будет уже единицы, к сожалению, большому. Одной из самых больших наших потерь, случившихся после распада Советского Союза, и успех наших врагов по уничтожению страны нашей заключался в том, что они разбили поколения, они прервали связь этих поколений. И вот то, о чем отец Александр говорит, сегодня явственно очень мы ощущаем. И года два, наверное, назад, вот сидя буквально за этим столом, я тогда в эфире сказал, что вот есть одна идея, когда мы все были просто поражены восторгом от этого шествия бессмертного полка, и я сам ходил все эти годы, в этом году не удалось, так мельком я поглядел и увидел одну удивительную вещь. Пару лет назад я говорил о том, что как можно продолжить и развить это движение все. Маленькие внуки этих ветеранов наших, мы помним, как ходили наши ветераны со штандартами, с надписями своих полков, они там объединялись, находили друг друга. Вот это можно, могут делать наши, их внуки. Пусть они дружат с однополчанами, со своими, можно сказать, да? Пусть они находят друг друга, делятся своими воспоминаниями своих дедов, да. И тем самым они продолжают вот эту традицию замечательную, которую мы наблюдали все эти годы, у Большого театра они встречались. И это и будет вот этим продолжением, вот этого нашего бессмертного полка.
Владимир Георгиевич, да. Это, мне кажется, это мысль, которая должна вообще...
А я предлагал ее, да. Московским суворовцам, предлагал еще другим организациям. Никого же не заинтересовало. А сегодня я мельком глаза увидел на Лубянке, что стоял кто-то вот с этими штандартами, маленькие ребятишки там, и они там кучковались, там встречались. То есть народ сам это прочувствовал, и процесс пошел изнутри.
А в том-то и дело, весь бессмертный полк, это же тот процесс, да, который идет изнутри народа. А сверху это нельзя, это от сердца идет. И я, братья и сестры, вот я когда вижу, как ребята молодые каждый год стоят на улицах, их никто не заставляет, поют военные песни. Вот я хотел бы, чтобы мы сейчас перенеслись в то время, услышали, как тогда землянку пели. Не в окопах, а вот не в землянках, а вот песни, которые записали тогда, да, наши хоры Александрова.
На поленьях Монако слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку свою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы вспомнила ты, как тоскует мой голос его. Мы теперь далеко-далеко, между нами леса и луга. Мне дойти до тебя нелегко, все дороги пурга замела. Пой гармоника ветру на зло, заплутавшее счастье зови. Стало в нашей землянке тепло от моей негасимой любви. Я любовь, что в душе так моя, пронесу сквозь тоску и бои, чтоб увидеть, родная моя, мне счастливые слезы твои. И гармоника будто в ответ этим радостным встречи поет, словно ты посылаешь привет, словно имя душе предполет.
ли побуду в ответ, этим радостной встречи поем, слова и посылами.
Дорогие братья и сестры, вот мы землянку слышали, которая написана была, когда немцы стояли у Москвы. И действительно, тогда Сурков написал эти строки «До смерти четыре шага», да? Это так и было. И вообще великие советские песни, ни у одной страны больше нет таких военных песен. Это духовный подъем народа. А сейчас, сегодня тоже наш верховный главнокомандующий говорил о том, что пытаются переписать историю, обелить фашизм. А для чего это делается? Ну, мне очень радостно слышать, что на самом высоком уровне говорят то, о чем мы говорили последние лет 15 на радио «Радонеж», и некоторые слушатели это принимали в штыки, к сожалению, ослепленные, скажем так, ненавистью к советскому периоду истории. Дело в том, что для чего это все делается? Война эта началась, холодная война, сразу в 1945 году, когда операция немыслимая была продумана, придумана, хотели напасть на Советский Союз, не получилось тогда. Делается это для чего? Значит, доказать, что Россия, необходимо им доказать, что Россия виновна в развязывании Второй мировой войны, а следовательно должна нести ответственность наравне с гитлеровской Германией. Поэтому Сталин равен Гитлеру, Советский Союз равен нацистской Германии. Германия свою вину признала и покаялась исправно, платит Израилю за жертвы Холокоста. А следовательно, Россия также должна попросить у всех прощения и, конечно, заплатить всем, кто пострадал от так называемого преступного сталинского режима. А кто это? А это те страны. Япония Курил, мы слышим, от либералов надо отдать, да? Германия Кенигсберг, Литве, Эстония, Латвия заплатить за советскую оккупацию, как они требуют сейчас. Польша, кстати, заодно заплатить как жертве советской агрессии. Не потому, что там 600 тысяч наших солдат лежат, освободивших Польшу, да? А они оказываются жертвой. Памятники сносят. Да, и также платить странам, которые вместе с Гитлером пришли на нашу землю, творили их войска, творили невиданное злодейство. Венгрии, Финляндии, Румынии, да? Все они оказываются жертвы нашего советского режима.
Собаки лают, а караван идет.
Собаки лают,
а караван. А теперь еще и Украине надо платить, Виктор.
А теперь выясняется, что Украина, где сколько тысяч героев Советского Союза, вся Украина воевала. Меня сегодня порадовало, оказывается, река шла в Киеве с советскими знаменами, с портретами погибших. Ничего, эти бандеровцы с народом все-таки до конца...
А девчонка одна сказала, внучка, мой отец не за Бандеру воевал, можете меня арестовывать.
То есть народ уже все надоело. И сегодня в оккупированной Одессе, как каждый год, вот в этот день... Там туда нагнали всех этих нацбатов всего, но в этот день они стоят и смотрят с ненавистью, как тысячи людей несут цветы к памятнику неизвестному матросу, с портретами идут, запрещенными георгиевскими ленточками, то есть город не сломленный. Когда-нибудь Одесса встретит как хозяев, да?
Да все вернется.
Песня вернется. А я вот хотел бы вспомнить наших. Владимир Георгиевич, вот вы смотрели в интернете, как реагируют наши либералы на победу.
А это чудесная, да, вещь. Да. Такая замечательная наша литератор по фамилии Чижова, целый директор питерского пен-клуба, лауреат там букеров, антибукеров, я не знаю, кого
она еще... Нехороший какой-то.
Нехороший, неприятный. Ну, не будем писать, там на пен-клуб наезжать, да. Мы сейчас про либералов, про Чижова поговорим.
Она по паспорту Чижова или...
Я не знаю, я документов не проверял и не собираюсь, это и не важно, потому что они все одного паспорта люди, и вся штука в том,
малый
что
народ,
она говорит о том, что все самое мерзкое, все подлое, гадкое, отвратительное, что в сегодняшней жизни нашей присутствует, это все родом из СССР. Вот все вот это вот нехорошее. Так, и она, значит, сказала вот эту замечательную вещь о том, что Сталин, он так лютой ненавистью ненавидел Питер за его вольнодумство, за его, так сказать, такую особенность, культуру, что он договорился с Гитлером, чтобы их уничтожить, понимаете? Ну,
паранойя.
Это не паранойя, отец. Я как человек, который побывал, так сказать, в аналах, я же проходил подготовку, так сказать, 1994 году такая была замечательная организация American Information Agency, да, и я там в Америке учился как раз вот всяким технологиям. Это цель одна – уничтожить Россию, раздербанить ее всю, понимаете, на мелкие дребезги. Это у них одна задача. А вторая задача в том, что во все времена, начиная там с Ивана Грозного, да, уж чего там только не происходило, уж как их Иван Грозный не увещевал там, на Библии клясться заставлял, так сказать, и прощал, но все равно огородами вели поляков, чехов, в смысле этих самых шведов, тевтонцев. Почему? Потому что вот эта вот маленькая, совершенно ничтожная группа людей, которые ничего из себя не представляют, которые никогда, ни в какие времена, никаких обстоятельствах не будет признана народом вообще ни за что, не то, что их поставить над собой во власть. Вообще никак. Она может только существовать в оккупационном режиме. Но эти люди ошибаются вот в чем. Они думают, что если они сейчас уберут Путина, уберут этот режим, как они говорят. Даже если они раздербанят Россию, они будут тут жировать так, как они жировали в 90-х годах, получать свои букеры, антибукеры, пен-клубы создавать. Вспомним незабвенную железную леди Маргарет Тэтчер. Что она сказала? Она сказала, что целесообразно, то есть сообразно нашим целям, в России должно проживать 15 миллионов человек. Сколько нас сейчас? Грубо, 150. Один из 10. И вот эти 15, что они должны делать? Обслуживать трубу, выносить за ними горшки и, так сказать, обслуживать вот этот вот персонал, который будет их обслуживать. Место букерам, всяким антибукерам и прочим вот этим вот литераторам, так сказать, великим людям, как у нас висели по всей Москве, портреты Киселева и прочее, прочее. Им места не будет.
Ну, я хотел бы, заканчивая эту тему, хотел бы просто сказать одно. Это люди, у либералов ненависть, это такой есть Артем, сын Татьяны Товстой, который не встал единственный, когда новый гимн звучал в России на музыку Александрова. Этот Артем заявил, что отвратительный культ победы, только культ православия. Вот замечено, что у них, у либералов, ненависть к бессмертному полку, к параду победы, она точно такая же, как Великой Победе, их ненависть равна православной церкви и ненависть, зоологическая ненависть к России и к русскому народу.
Это халуизм. Вот не зря у них праздник, вот этот Хэллоуин, который у нас называют Халуин. Не Халуин, а Халуин. Халуи. Вот они готовы халуями быть, у них у всех.
Так они не просто готовы халуями быть. Они, это психологический тип людей, которые предали бы, всегда предали бы страну. Такие люди, как они, служили полицаями, старостами за пайку хлеба, чистили немцам сапоги и ненавидели свой народ. Это вот халуи и полицаи. И когда они сейчас говорят, когда слышишь от этой знаменитой литераторши либеральной, что вот чехи, оказывается, свою Златую Прагу сохранили, а французы Париж сохранили, то вот хотелось бы ответил блокадник наш замечательный.
Ну, пиво человеку хорошее, действительно,
да.
И все.
Ответил больше отец ничего. Александр, бард наш, Городницкий, который ребенком блокаду, у него замечательные стихи о блокаде. И вот песню сейчас прослушаем.
Вспомним блокадные, скорбные были. Небо в разрывах рябое, чехов, что Прагу свою сохранили, сдав ее немцам без боя. Голос сирены, поющий тревожно, камни седые от пыли. Так бы и мы поступили, возможно, если бы чехами были. И осознать, вероятно, несложно, лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Горькой истории грустные вехи шум Пискаревской дубравы. Правы, возможно, разумные чехи, мы, вероятно, не правы. Правы бельгийцы, мне искренно жаль их, Брюгге без выстрела брошен. Правы влюбленные в жизнь парижане, дом свой отдавшие бошам. Но осознать, безусловно, несложно, лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Мы лишь одни, простофили и дуры, Питер не выдали немцам. Не отдавали мы архитектуры на произвол чужеземцам. Не оставляли позора в наследство детям и внукам любимым. Твердо усвоив со школьного детства, мертвые сраму не имут. И осознать, вероятно, несложно, лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести. Все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести.
Да, потрясающая песня. Потрясающие слова. И это написано блокадником. Понимаете, вот и главное, что это исповедует наш народ, который действительно, мы со школьной скамьи знаем, что мертвые сраму не имут. И вот, Алексей, мне хотелось бы попросить стихотворение, потому что был свидетелем многих подвигов наших ребят, в первую чеченскую, во вторую. И я, мне хотелось бы...
Я, Валерий Александрович, хотел сказать два слова буквально. Да. Вот, понимаю, что времени у нас, как всегда, немного. Вот разговор идет о том, что мертвые срамы не имут. Это же был Святослав. Да, сейчас многие пытаются рассказать, что он был лютым язычником и все остальное, и поссорить и православных, и каких-то людей, которые пытаются вернуться к старым корням, там это все неправильно. Безусловно, есть единственная правильная религия и правильный взгляд – это православие. Безусловно. Господь, он един, один, и иначе быть не может. Но отрекаться от своих корней нельзя. Мы и тогда были великими людьми, русичами, русами. Мы дрались со всей Европой, как и сейчас, и я так думаю, что и в дальнейшем. Забывать о том, что мы были мощным государством, чистым государством, светлым, всегда были. Да, мы развивались потихоньку, но мы же знаем, что христиане у нас были и в дружинах и Святослава, и до Святослава. Но я хочу сказать, что традиции не прерываются. Было Бородино, была Куликовская битва, было Прохоровское поле, и была Сирия, был Афганистан. И будет еще, я так думаю, много всего, потому что наши враги-партнеры, да, они дышат нам в спину все время и пытаются воткнуть кому нож, кому вилку, кому что попадет в спину в эту. Их свои, конечно, помогают, те, которые отмечают Хэллоуин. Мы люди из советской эпохи. Я присягал Советскому Союзу. Я, безусловно, присягал родине своей в лице Советского Союза.
Тысячелетней России.
Да, тысячелетней России, да, много тысячелетней России, безусловно. Я служил Советскому Союзу, присягал с оружием в руках, верил в коммунизм и кукурузу, сеял для грядущего в веках. С юности учился не бояться ни угроз, ни смерти, ни тревог. Тяжело ли, горько ли, смеяться, выходя с друзьями за порог? Той державы больше нет на карте. Но присяге данной до конца верен я. И вне фронтов и партий не страшусь ни стали, ни свинца. Родина во мне одна, Россия. Я солдат ее и гражданин. Ей одной и жизнь моя, и силы. Ей одной служу непобедим. И завещаю детям своим, внукам, правнукам и всем поколениям, идущим за нами, служить России, беречь ее и не забывать о предках своих.
Кстати, Алексей, сегодня слова Верховного тоже прозвучали на Параде Победы о том, что пытались покорить, сокрушить Советский Союз, тысячелетнюю Россию. Вот Это важные слова были, отец Александр, мне кажется.
Вот очень. Два слова. Можно я скажу в добавление? Анонсировали фильм «Треугольник солдатский» будет по телевидению показывать. И молодой человек, который анонсировал этот фильм, сказал, что вот, вот люди, вот он же воевал, и он на смерть шел не за Родину, за Сталина, а за детей своих, за семью. Это величайшая ошибка. Я буду думать так, что это ошибка, потому что как только человек подумает про своих детей, я как вот отец пятерых детей говорю, как только я подумаю про своих детей, про жену,
умирать не хочется.
про поросеночку, которую там, все, какой помирать, а как дети останутся без отца, а как-то, человек думает, а как тогда считать, вот, офицер...
За Родину, за большое идут умирать, за большое.
За большое, когда человек готов на это пойти, все, умирает все земное, остается Господь Бог, и вот...
Вот первыми, да? с кем простился воин, это первая семья. Он с семьей простился, да, и ушел от нее. А дальше осталась, да, Родина и его товарищи, которые рядом.
И честь.
Ну вот честь. Слоган западный главный. «Мой дом, моя крепость». Для русского, так сказать, не может. Это смешно просто. Потому что его дом — это его Родина. Вся. Целиком.
И Родина, она может быть крепостью. Порушенной чести.
Да.
Да.
«Замирая, удары сердец отзовутся в висках через силу. Заслоняя собою Россию, вновь шагаем сквозь ложь и свинец. Мир таким принимая, как есть, покидаем до срока прощая, вам бессмертие свое завещая, единственной Родины честь. Ни мгновенья не стынут в веках, и не гнутся мечи от нагрузки. Славно жить, умирая по-русски, и Россию нести на руках».
Точно. Братья и сестры, и сейчас я хочу, чтобы мы тоже услышали свидетельство эпохи. Ради чего сражались, ради чего шли на смерть, чтобы услышать 9 мая. Вот эти слова, братья и сестры, вот послушайте.
Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представитель немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось 24 часов 8 мая, зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами. 3 года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил, мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться. Это было 3 года назад. Но с сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться. Ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа.
Дорогие братья и сестры, вечная слава всем павшим. И мне хочется сказать, что сегодня хотелось бы поздравить тех, кто, их немного осталось уже, ветеранов наших. Мне хотелось бы поздравить нашего любимого, ну, он и для Радонежа много очень сделал. А для русской культуры, для русского кинематографа это необыкновенно светлый человек Владимир Петрович Заманский. Мне хотелось бы поздравить Любовь Васильевну Родионову. Мы с ней сегодня вспоминали, и когда поздравлял ее Владимир Петрович. Она говорит, надо же, выходишь от него, и на душе светло, глаза молодые. Ему 94 года, глаза молодые, светлые, ветеран Великой Отечественной. Живой, молодой духом человек, очень крепкий. Хотелось бы, конечно, Сергея Макаровича Крамаренко, аса нашего, поздравить. Всех наших дорогих ветеранов, пожелать им здравия, пожелать им милости Божией, покрова Царицы Небесной. И знаете, вот когда мы говорим, почему, вот слова же сейчас прозвучали Сталина, они пророческие. Почему пророческие? Потому что думали, что война закончится, да? И сегодня мы видим, точно так же хотят покорить Россию, точно так же верят в свою исключительность. Точно так же все народы только на Россию взирают, вот как сирийцы. Все понимают, что этому хищнику нынешнему, да, нынешнему нацистам, исключительной нации в мире, которая все растаптывает, может противостоять только Россия. И почему они так, вот эта волна ненависти, русофобии, отец Александр? Ну, Пушкин ответил гениально. Ненавидеть, и ненавидите вы нас, за что же ответствуете? За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы, за то, что в бездну провалили мы тяготеющие над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы честь.
Ну вот еще мир. Я хотел, знаете, о чем сказать, опять вот вернуться к мысли об опасности забвения. Дело в том, что вот сейчас только что товарищ Сталин, мы слышали, сказал о том, кто победил в войне, но вот парадокс в том, что сегодня большая половина западного мира считает, что Россия вообще в этом почти не участвовала. Это, кстати, факт удивительный совершенно. Я думал, что вот это будет как-то медленнее происходить в общественном сознании Запада, но это очень быстро происходит. Вот, например, по 2016 году, значит, по данным компании исследовательской IFOR и британской компании Populis, значит, половина жителей Германии считают, что именно армии США принадлежит лидерство в победе над фашизмом. И это во всех странах. Я что-то говорю про Бельгию там и так далее. То есть здесь, конечно, еще, видимо, есть зависть Америки, которая хочет, чтобы она была победителем. Еще может такая мотивация. Но во всяком случае опасность в том, что они преуспели в пропаганде такого рода. Скажем, никто не сомневается, например, что в войне с Наполеоном победила Россия. Это уже, так сказать, факт непреложный, да? Хотя в те времена, кстати говоря, пытались расшельмовывать и так далее. Там Англия пыталась тоже особую роль показывать в борьбе с Наполеоном. Но все-таки истина, она восторжествовала. Вот сейчас очень важно, чтобы наша, так сказать, пропаганда, в самом хорошем смысле этого слова, работала таким образом, чтобы и западное общественное мнение менялось. Это очень важная вещь. Нельзя тогда бросать, так сказать, понимаете, на произвол судьбы, чтобы как, пусть как хотят, так и говорят. Вот это удивительная вещь. Вот, например, такой случай вот был, значит, в Бельгии. Значит, один мальчик из семи русских эмигрантов пришел на урок истории о Великой Отечественной войне. И стал говорить о Великой Отечественной войне. Вот. И тогда его обвинили в том, что он лжет, что ничего это вообще не было. И хотели на родителей ювенальную юстицию напустить за то, что он сказал о роли России в войне, мальчик Бельгии. Да.
Дорогие братья и сестры, ну что ж, делать? А мы все равно помним наших ветеранов. Я хотел бы, чтобы мы послушали песню тех времен, которые они пели, возвращаясь. Я эту песню помню с детства, как ее пели. Буквально с младенческих лет пели, возвращаясь на родину. Сторонка родная.
Неразлучным своим автоматом ни в одной побывал я стране. Но везде и повсюду, ребята, я скучал по родной стороне.
Сторонка, сторонка родная.
Стоял в Бухаресте, Бухарест неплохой городок, но признаться вам, братцы, по чести, мне белее родимый Торжок.
Сторонка, сторонка родная, и солдатскому сердцу мила.
Певки сражались мы долго, он на мутном Дунае лежит. Как не вспомнится матушка Волга, так слеза на глаза набежит.
Сторонка, сторонка родная, и солдатскому сердцу мила.
Я немцев на улицах Вены, в ней сады и дворцы хороши. Только Вена, скажу откровенно, дорога не для русской души.
Сторонка, сторонка родная, и солдатскому сердцу мила. Обнимали у каждых ворот. Но Болгария все ж не Россия, хоть и братский живет в ней народ.